Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. В связи с особенностями календаря праздничного, мы не виделись почти полторы недели. И плюс к этому праздники, был 1 мая, вчера Пасха, через два дня, через три дня День Победы. И по этой причине я хочу задать вопрос такой, как это, позитивно-философский. Скажите, пожалуйста, сейчас вот нам включат вопросы. Вот. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, я все жду, когда включат. А вопросы никак не включат. Вот. Сейчас все будет. Так вот, в результате полуторанедельного отсутствия произошло достаточно много событий. Если говорить о как бы моей деятельности, то можно отметить, что я где-то с конца апреля запустил, наконец, программку, которая объединяет закрытый телеграм-канал и обзоры фонда Хазина. И теперь подписаться можно как на обзоры и после этого получить доступ к закрытому телеграм-каналу, так и подписаться можно на закрытый телеграм-канал и получить доступ на обзоры. Стоимость закрытого телеграм-канала при этом выросла, но я думаю, что в ближайшее время мы вернем обратно возможность подписаться на закрытый телеграм-канал без доступа к обзорам и, соответственно, цену снизим обратно. Вы уж извините, но программисты тоже люди, и они, соответственно, тоже хотят отдыхать. И по этой причине интенсивность их работы на празднике несколько снизилась. Так скажите, пожалуйста, дорогие товарищи, можно ли включить опрос? Значит, сейчас вот посмотрим. Обещают включить. Значит, что мне хотелось бы сказать? Вот. Значит, голосование включили, теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, возможно ли, что в течение ближайших 2-3 лет Россия перейдет в состояние устойчивого развития? Варианты 8-495-134-27-35. Да, безусловно, перейдет. Надо нажать на кнопочку «Начать голосование». Вариант 2. И нужно третий сделать вариант. А, ну ладно, сейчас мы еще раз. Тут маленькие технические тонкости. Да, вот. Значит, еще раз. 8-495-134-27-35. Да, я уверен, что в ближайшие 2-3 года Россия перейдет в состояние устойчивого развития. 8-495-134-27-36. Нет, это невозможно. Мы так и будем пребывать в нашем нынешнем состоянии. И, наконец, 8-495-134-27-37. Я не могу ответить на этот вопрос. Еще раз. 134-27-35 перейдет. 134-27-36 нет. Это, скорее всего, к сожалению, невозможно. И, наконец, 134-21-37. Я не знаю ответа на этот вопрос. Значит, почему я вообще его задаю? Ну, во-первых, я живу в России, я и дальше собираюсь жить в России. Я надеюсь, что здесь будут жить мои внуки и правнуки. И по этой причине я точно, совершенно, абсолютно, категорически настаиваю на том, что у нас должна быть счастливая и веселая страна. А при этом, что происходит вокруг в мире, я не знаю, и меня это вообще волнует мало. Ну, там, с точностью до того, что хотелось бы при этом, чтобы тот ужас, который там может быть, не привел бы к тому, что эти страны начали бы нападать на нашу страну. Так вот, в последние буквально полгода я все больше и больше убеждаюсь в том, что те процессы, которые происходят на Западе, они очень облегчают и управление собственное нашей страной, и, соответственно, наши возможности к переходу к лучшему миру. И связано это вот с чем. Дело в том, что Запад, который не просто активно влиял на нашу страну все время ее существования, можно вспомнить и как бы знаменитые истории периода Петра Первого, и, соответственно, смерть Павла Первого, и реформы Витте, которые были уж откровенным совершенно вредительством с точки зрения экономики нашей страны, и, соответственно, страшные склоки гражданской войны и последующие, частично описанные в книжке «Кризис и власть нашей», ну и так далее и тому подобное. То есть вся вот эта вот, ну, и мы сейчас уже не будем говорить про нынешнюю ситуацию, когда есть очень сильное влияние как Лондона, так и Соединенных Штатов Америки. Мы при этом молчим о тем, о том, как именно Лондон влияет на Вашингтон, а Вашингтон, в свою очередь, на Лондон. Значит, суть событий последних месяцев состоит в том, что да, влияние Запада, если так отвлечься от всего остального, связано с одним принципиальным и важным обстоятельством. А я сейчас не буду говорить о том, как оно как бы олицетворяется в конкретных технических действиях по контролю за разными странами мира. А я сейчас говорю о другом. Запад в конце 20 века был единственной в мире силой, которая предложила некоторую концепцию развития в мире. А к этой концепции были разные вопросы, разные претензии, но она, по крайней мере, была. А вот, соответственно, альтернативные группы от своих концепций отказались. Ну, в частности, где-то там в 50-е и 60-е годы СССР отказался от своей концепции доминирования и построения коммунистического общества. Китай вообще ничего не предъявил. То есть, вначале Китаю было предложено строить коммунизм вместе с СССР. Китай в какой-то момент отказался. Ну и сегодня мы видим, что у Китая очень серьезные проблемы, связанные как раз с тем, что ему нечего предложить миру. То есть, пока Китай вкладывает деньги, у него все хорошо. Как только Китай перестает вкладывать деньги, все немедленно рассыпается. То есть, эта конструкция абсолютно нежизнеспособна. Значит, да, давайте остановимся и посмотрим на результаты голосования. Значит, 42% считают, что у нас есть, начнется устойчивое развитие. 8% считают, то есть чуть-чуть меньше, считают, что это невозможно. И где-то примерно 20% ответы не знают. То есть, на самом деле, оптимистов и пессимистов примерно поровну, с небольшим преимуществом у оптимистов. И это, кстати, мне кажется, хорошо. Но вернемся дальше. Значит, западная... Вот еще раз повторю. Это принципиально важный момент. Все успехи Запада по контролю над миром связаны с одним единственным обстоятельством. Что у них есть некоторый образ будущего, системный и глобальный. И дальше они под этот образ будущего постепенно всех выстраивают. И выстроили. Получилось у них, прямо скажем, достаточно хорошо в 90-е годы. А вот дальше начались проблемы. Беда состоит в том, что экономическая модель, которая обеспечивала этот самый образ будущего, она оказалась несостоятельной на длинном сроке. Теоретически об этом можно было догадаться. Более того, у меня есть сильное подозрение, что люди, которые это все сочиняли в конце 70-х, прежде всего Пол Уолкер, понимали, что это все носит ограниченный характер. Но тогда они решали вполне конкретную задачу – свалить СССР. А вот в сегодняшней ситуации они оказались совсем... У них совсем другая картина. Выросло два новых поколения, для которых доминирование Запада с его идеологией – это норма. И они очень активно начали это самое доминирование устраивать. Под него была подведена экономическая база. Альтернативные экономические структуры Япония, СССР были разрушены. Ну и, соответственно, казалось, что все хорошо. А вот дальше неожиданно выяснилось, что, во-первых, модель, которая предполагала постоянное развитие, это модель стимулирования спроса за счет эмиссии, совершенно не предполагает развитие технологий именно в метрополии этой структуры, то есть Соединенных Штатов Америки. И началась очень быстрая деиндустриализация с переносом мощностей в Германию, в Китай, в Юго-Восточную Азию и так далее. А второе, неожиданно выяснилось, что вот эта самая безудержная поддержка спроса, за счет которого, в частности, и выстраивалась система управления миром, она, соответственно, носит ограниченный во времени характер. Потому что денег печатать больше, чем невозможно. И вот возник вопрос, что с этим делать? Вся модель западная находится сейчас в состоянии жуткого кризиса. А я уже неоднократно отмечал, и в том числе в обзорах фонда Хазина, о которых уже сегодня упоминалось, что кризис спада и довольно мощного начался в Соединенных Штатах Америки еще осенью 2021 года. То есть он идет уже 2.5 года. Его плохо видно, потому что он закрывается двумя обстоятельствами. Первое, тем, что переводится в показатели ВВП рост капитализации эффективных активов, ну, типа искусственного интеллекта. А с ним очень большие проблемы, потому что его очень сложно продавать. И второе, потому что спрос поддерживается за счет бюджета, и в результате чего резко растет долговая нагрузка. Это скажет, да проблема-то в чем? Эти же долги можно списать. Безусловно, можно списать. Но проблема в том, что любой долг – это активы финансовой системы. То есть, если вы сейчас начнете скидывать долги, без которых невозможно развить, то вы автоматически рушите всю финансовую систему, которая и обеспечивает контроль над мировой экономикой. В том числе, кстати, и поддержку спроса. И в результате вся эта конструкция начинает рассыпаться. Я не буду сейчас влезать в детали, потому что их можно прочитать и в книжке «Воспоминания о будущем», и, соответственно, в обзорах фонда Хазина, да и много еще где в моих там текстах и в моих выступлениях посмотреть. Но общая картина выглядит следующим образом. Миру, который привык за 30 уже с лишним лет, что есть некая сила, которая обеспечивает механизм повышения уровня жизни и некого развития. Ну, кто скажет, что в Китае нет развития, бросьте в меня камень. Она, соответственно, перестает выполнять этот функционал. Точка. И как жить дальше? Альтернативных сил на сегодня нет. То есть, иными словами, мы имеем чрезвычайно сложную конструкцию, в которой неожиданно... условно говоря, вот представьте себе, знаете, есть такие фигурки надувные, которые стоят у въезда в какой-нибудь там ресторанчик или магазинчик и вот так вот ручкой делают. Вот теперь представьте себе, что у вас невероятно сложная конструкция, в которых таких фигур десятки и сотни миллионов, и где-то стоит вентилятор, который всю эту конструкцию надувает. И вдруг неожиданно этот вентилятор начинает постепенно затухать. Вот это то, что сегодня происходит. И при этом, что значит нет альтернативной модели? Это значит нет альтернативного вентилятора. То есть это означает, что что бы вы ни делали, эти фигурки достаточно скоро упадут. А дальше, ситуация понятная. Начинается обычная в таких случаях картина. Если мы не можем надуть перчатку с 5 пальцами, то можно пытаться надуть палец. Или сохранить воздух в конце одного из пальцев. То есть, либо защититься от этих деструктивных процессов, либо сделать альтернативный региональный локальный механизм. Именно это и будет происходить в ближайшие месяцы и ближайший год-полтора. Но при этом, опять-таки, никакой концепции альтернативной нету. И выигрыш будут достигать, в том числе на региональном уровне, те страны и регионы, которые смогут предъявить хоть что-то. Отметим, что это предъявление – штука достаточно сложная, потому что предъявлять надо так, чтобы тебя поняли. Вот Китай, например, столкнулся с тем, что вся его конструкция, которую он предлагает, то, что называют иногда словом «китайщина», Она просто непонятна. Люди не понимают, другие, которые не китайцы, что им говорят. Но это очень хорошо можно увидеть, если вы читаете материалы Андрея Петровича Девятого, который все время пытается объяснить нам, как мыслят китайцы. И конструкции, которыми они мыслят, они с точки зрения человека обычного, в смысле не китайцы, они совершенно дикие. Господи, Девятов опять спятил там или еще что-то. Он не спятил. Он просто описывает вполне конкретную конструкцию, которую нам непонятно. Тем более мы не понимаем вот эту вот китайскую идею развития. Кто-то говорит, но Китай же развивается. Да, разумеется, развивается, но только потому, что он сидит на американском спросе. Если вы посмотрите на все ультиматумы, которые Соединенные Штаты Америки предъявляют Китаю, то они сводятся, по большому счету, к одной единственной мысли. Они бывают мягкие, бывают жесткие. Жесткие. Ребята, мы будем сокращать покупку ваших товар. И поэтому учтите эту. Мягкое, что, ребята, спрос у нас падает, поэтому давайте мы сейчас попробуем подумать, какой спрос будет через 5 лет и как мы его будем делить. Что ваше, что наше. Потому что в идеале для Соединенных Штатов Америки сделать так, чтобы было восстановлено внутреннее производство, а тогда для Китая места нет. Потому что давайте отдадим себе отчет. Все, что в мире продается, не только в Соединенных Штатах Америки. Это либо продается за доллары, либо это покупается теми людьми, которые что-то продали за доллары, либо это в третьем варианте, то, что, межотраслевой баланс. Соединенные Штаты Америки обеспечивают 30% мирового спроса. Даже больше, может быть. Они производят там от 14 до 18%. А в спросе-то они, соответственно, ой-ой-ой. И по этой, ну, собственно, именно по этой причине доллар занимает такое большое место в финансовом обороте. И по этой причине, если вдруг по каким-то причинам этот спрос падает, то тут же, естественно, вылетают те страны, которые от него максимально зависят. То есть, прежде всего, Китай. Это реальная, серьезная проблема для Китая. Но мы же не Китай, да, нас это мало волнует, нас интересует Россия. И вот здесь выясняется, что проблема Китая и тех же Соединенных Штатов Америки, и той же Западной Европы, не в том, что у них начинается спад спроса, и по этой причине загрузка мощностей падает, а в том, что у них экономика переинвестирована. То есть, иными словами, строить что-то альтернативное в условиях, когда все уже есть, это, в общем, чревато. Вы же не знаете, что вы будете строить. Нашу теорию мало кто читает. Даже те, кто читает, не очень верят в масштаб спада. Хотя у нас достаточно подробное объяснение, почему. В том числе с историческими аналогиями. Но тут же все же как бы умнее всех. И типа, ну нет, сейчас такого уже быть не может. Ну, во-первых, может. А во-вторых... Ну, я прекрасно понимаю, что люди, которые выросли в рамках модели непрерывного роста и как бы непрерывного улучшения благосостояния, много во что могут не верить. Но при этом нужно отдать себе отчет. В тех же США уже больше 10 лет объясняют, что впервые со Второй мировой войны следующее поколение будет жить хуже, чем его родители. Так вот, в нашей стране экономика не переинвестирована, а недоинвестирована. И мы можем вкладывать в строительство новых производств с прибылью. Для них есть рынок. Кто-то скажет, да они заполнят наш рынок своими товарами. А вот тут вот вы ошибаетесь. Потому что если у вас падает американский спрос, то у вас, ну, грубо говоря, объем производства для, там, для больших компаний мирового уровня падает, ну, условно, на 20-30%. Это уже для большой компании катастрофа. Мы можем компенсировать на первом этапе 2-3-4%. Это несерьезно. То есть, сохранять производство ради того, чтобы заполнять наш рынок. Ну, грубо говоря, мы для того, чтобы заполнить наш рынок, достаточно немножко разгрузить склады. Специально производить ничего не нужно. По этой причине у нас шансы на развитие есть, а у большинства мира нет. Кто-то скажет, а вот есть же Индия. У Индии свои проблемы. А кроме того, мы сейчас о России говорим. И по этой причине в условиях распада всей модели, отсутствия альтернативной идеи, альтернативного насоса, и в ситуации, когда у нас есть возможность инвестировать, я считаю, что мы должны смотреть в будущее чрезвычайно оптимистично. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Ну, прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто меня поздравил с днем рождения. Вот, к сожалению, не могу, соответственно, ничего сказать по поводу подарков, поскольку я их еще не видел. Я еще не добрался до Москвы. Но, соответственно, как только доберусь, всем, соответственно, еще раз скажу большое спасибо. А теперь начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Алло.
Алло, здрасте.
Здравствуйте. С
днем рождения вас.
Спасибо.
Хотелось бы задать вопрос. Павел Ростов-Невеликий. Вопрос такой. Как вы оцените кандидатскую Владимира Владимировича по экономике?
Ну, это вопрос не ко мне. Я как бы в теме, которой он занимался, не очень разбираюсь. Вот. Поэтому ничего вам сказать не могу. Я вам скажу, кстати, страшную тайну. Я вообще ни одной кандидатской диссертации не читал, за исключением того момента, когда я сам писал диссертацию. Я ее даже написал, но потом по лености так и не защитил. Ну, смысла, как бы, я считаю, что в этом никакого нет, потому что по нынешним временам кандидатская диссертация нужна только тем, кто официально преподает. Поскольку я официально не преподаю, то по этой причине она мне просто вообще не нужна, ни для чего. Тем более, что, скажем, в советское время кандидатскую можно было получить за написание книжки. Книжку я написал «Воспоминания о будущем». Но в наше время книжка может заменить только текст диссертации, а оформлять какое-то неприличное количество бессмысленных бумажек нужно все равно. Я не считаю необходимым этого делать. У меня нет на это времени. Теоретически можно было бы нанять каких-то специально обученных людей, которые этим занимаются, но опять-таки я считаю, что это совершенно ни к чему, потому что преподавать в ВУЗе я, ну, как бы, я просто не понимаю, как это может произойти. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей, я из города Курска. У меня к вам следующий вопрос. Вот как я могу наблюдать, люди, живущие в обществах, основанных на авраамических ценностях и ведущие исконный для коренного населения России образ жизни, то есть единоличное натуральное хозяйство, охота, рыболовство, собирательство, плюс промыслы. Ну, под промыслами сейчас следует понимать зарабатывание денег. Это, например, представители Российского крестьянского собрания, других различных обществ и согласий, а также русские православные люди, переезжающие из других стран. Вот такие люди нуждаются в меньшем количестве материальных ресурсов, поскольку у них минимизированы, скажем так, неконструктивные затраты на, ну, греховную сущность человека. Алло.
Я слушаю.
Ага. Просто в прошлый раз пропала связь, тут у нас немножко проблема.
Не, все в порядке, я вас внимательно слушаю.
Вот. Ну, вот такие люди, значит, нуждаются в меньшем количестве ресурсов и способны обеспечить все свои потребности, согласно пирамиде Маслову, даже находясь в изоляции от остального, скажем так, населения. Вот как вы считаете, вот в новой экономической модели сохранится ли существующая сейчас возможность жить в соответствии со своей свободной волей и совестью и самостоятельно распоряжаться своей жизнью? Или же на людей опять попытаются надеть хомут в виде подушной подати, оброка, барщины, трудовой повинности, ну, уголовной ответственности за тунеядство, вот. И при этом контролируя, как молиться, как креститься и вообще о чем человек думает, как это было при предыдущих правителях, начиная с Михаила Романова.
Ну, что я вам могу сказать? Что жизнь-то меняется, соответственно, усложняются технологии. Если вы не будете усложнять технологии, вас съедят. Если вы посмотрите историю России, начиная с Ивана Грозного, то это борьба за модернизацию. Потому что капитализм – это общество, если вы читали «Воспоминания о будущем», там написано, капитализм – это уникальная экономическая модель, в которой постоянно происходит модернизация. Потому что при капитализме инновации входят в себестоимость производства, в отличие от предыдущих экономических моделей. Так вот, фокус состоит в том, что поскольку у нас капитализма никогда не было, то нам были нужны так называемые догоняющие модернизации. Начиная с Ивана Грозного, все ответственные руководители нашей страны пытались провести такие модернизации. Успешно это получилось два раза. Первое – это модернизация Петра Первого, и которая привела к золотому веку российских императриц Анны Иоанны, Елисаветы Петровны и Екатерины Великой. А, соответственно, вторая успешная модернизация – это была сталинская модернизация, которая привела к золотому веку Брежнева. А, собственно говоря, распад СССР конца 80-х связан был с тем, что Горбачев не смог или не захотел провести очередную модернизацию. Ну, мы сейчас не будем разбираться, да, откуда он взялся, кто его поставил, как, соответственно, наши бывшие партнеры на все это дело влияли. Это очень интересно. Частично это может пройти по разделу конспирологии, поскольку документов нету. С точки зрения теории власти документы не нужны, потому что наличие такого рода рычагов очевидно. То есть они очевидно есть. И задача состоит только в том, чтобы на основании косвенных признаков их вычислить. Ну, таких много есть истории, и с ними много с чем-то можно чего сделать. Так вот, если вы читаете второй том книжки «Кризис и власть», «Люди власти», то там как раз описана технология, как эту информацию можно вытащить. Разумеется, немедленно найдутся люди, которые начнут кричать, что это конспирология. Но от этого это конспирологией не станет. Вот. Значит, дальше, соответственно, картина следующая. Значит, если нам нужна догоняющая модернизация, если нам нужны технологии, то нам нужны рынки, потому что иначе технологии современные не окупаются, и нам нужно государство. Государство неминуемо начинает давить на людей. Ну, просто потому, что люди – это рынок, и люди – это источник налогов. По этой причине задача состоит в том, чтобы взаимоотношения человека и государства, в России, по крайней мере, что там будет у них, мне не очень интересно. Чтобы взаимодействие человека и государства было максимально, как бы это сказать, добрым. Да? Значит, чтобы люди не воспринимали государство как врага. Ну, для этого нужно, в частности, чтобы наше государство было независимо от пресловутых бывших партнеров. Те, кто как бы не понимает, я опять-таки рекомендую почитать книжку «Лестница в небо» или ее второе издание «Кризис и власть». Там есть кейс, как бы, как было принято решение о коллективизации и индустриализации. Просто посмотрите. Но в реальности это решение о модернизации за счет внутреннего ресурса. Посмотрите. Очень интересно. Именно с этой точки зрения. По этой причине ту задачу, которую вы как бы поставили как очень важную, ее нельзя решить в принципе. Всегда будет небольшое количество людей, которые могут быть независимы от государства, но уровень жизни этих людей будет невысокий. Но в общем и целом, для того, чтобы обеспечить развитие нашего народа, нам категорически необходимо государство и адекватная, и, как бы сказать, доброжелательная система взаимодействия этого государства с обществом. Сегодня наше государство не является, ну, как бы, благожелательным по отношению к нашему обществу. Потому что это государство создано бывшими партнерами в 90-е годы. Со всеми вытекающими отсюда следствиями. Следующий вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Наталья, Москва. А подскажите, пожалуйста, вот в связи с первой частью передачи, то, что вы говорили, что тогда вообще, ну, Китай хочет? Как-то я не могу никак понять. С одной стороны, ему же выгоднее быть в связке с Америкой, но, с другой стороны, он поддерживает нас. И, с третьей стороны, у него какой-то такой тупик. Каким образом он тогда может вообще... Что он вообще хочет, вот, на ваш взгляд? И еще такой второй маленький вопросик. А вот благополучие Китая, это благополучие его как государства или, каково там благосостояние людей?
Ну, смотрите, Китай – это же, вот понимаете, даже если у вас дома живет кошка или собака, то вы не могли не сталкиваться с ситуацией, что у них в разное время разные желания. Более того, если у вас живет несколько животных, то вы могли бы обратить внимание, что у них одновременно разные желания. Это хочет есть, это хочет гулять, это хочет спать, ну и так далее. Китай – это очень сложное и большое общество. И в нем есть разные силы. В нем были силы, которые хотели сохранить вот эту вот логику построения коммунизма как глобального проекта. То есть у них был инструмент доминирования Китая в мире. Они резонно считали, что СССР от этого проекта отказался, но они это назвали ревизионизмом. И, соответственно, по этой причине надо, перехватывать управление красным проектом в мире. Были группы, которые говорили, что надо нам наплевать на то, что происходит в мире, нам надо создать у себя общество, при котором китайцы живут хорошо, а дальше будем посмотреть. И, наконец, при этом, соответственно, была сделана ставка на вражеское общество, на Соединенные Штаты Америки, потому что модернизацию Китай делал, мультиплицируя американский спрос у себя. Наконец, третья линия, которая гласила, что надо категорически не общаться с врагами, а заниматься внутренним развитием. При этом у каждой из этих групп были более мелкие группы, у которых были свои соображения. В рамках этих соображений были свои источники, свои тактические механизмы, с кем мы дружим, с кем воюем, кого обижаем и так далее и тому подобное. То есть это была очень сложная такая противоречивая конструкция, в которой, соответственно, одно время побеждали коммунистические силы Цзян Цземина, потом, соответственно, стали побеждать либеральные силы комсомольцы Ху Цзинтао, и, наконец, победили военные кланы Си. Вот теперь смотрите, Си прекрасно понимает, что Соединенные Штаты Америки выставили ультиматум, который не просто жесткий, но который, соответственно, не дает возможности Китаю развивать современные технологии. При этом этот ультиматум направлен, он один к одному, тот, который был направлен к российским олигархам, к китайскому бизнесу. Говорит, ребята, вам понравилось быть богатыми? Да, так вот, мы вам предоставим еще больше денег, мы вам откроем еще сильнее рынок, но ширпотреба. А вот высокие технологии закрывайте. Вам зачем высокие технологии? Вам же деньги нужны. Деньги вы получите. Си прекрасно понимает, что если на эту ловушку попасться, то через высокие технологии рано или поздно китайское общество раздербанят. Она травит одних китайцев на других китайцев, устроит гражданскую войну и так далее и тому подобное. Но люди богатые в Китае, они говорят, а нам чего? Мы уедем кто на Гавайи, кто в Канаду, кто еще куда-то. Нам будет хорошо. А это ваша китайская страна, где живет 1,5 миллиарда дебилов, а нам на нее наплевать. Может, не 1,5 миллиарда, а миллиард, а может, 800 миллионов. Это не важно. И по этой причине мы имеем дело не с единой силой, которая выступает, жестко и четко, а мы имеем дело с абсолютно таким достаточно сложным, уже достаточно аморфным образованием, у которого совершенно разные интересы, который совершенно себе не представляет, что будет через 5 лет, и которая сегодня скреплена только, ну, условно говоря, военной силой и лично Си Цзиньпин. Лично Си Цзиньпин понимает, что Россия, как правильно говорит Андрей Девятов, это тыл в процессе неизбежного столкновения с Соединенными Штатами Америки. Стратегический тыл. Поэтому Россию обижать нельзя. А китайские банки говорят одно и то же. Если мы будем работать с российскими компаниями, принимать от них платежи или отправлять туда платежи, то мы столкнемся с тем, что нас, что нам закроют корсчета в долларах. Еще какие-нибудь предъявят санкции. В силу того, что от этого мы отказаться не можем, то по этой причине все, да, с Россией дело иметь нельзя. Точка. Вот это общая конструкция, в которой мы сегодня находимся. Вот это вот и нужно учитывать. Именно по этой причине Путин летит к Си. Потому что нужно договориться, чтобы Си решил несколько задач в рамках противодействия со своими, ну давайте назовем их нашим словом, коллаборационистами. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Василий, город Электростали. У меня вопрос на тему власти. А вот мы все знаем, почему Петр Первый Великий, он реально сделал очень много того, благодаря чему Россия стала лучше работать. А вот почему у нас Великая Екатерина, она оставила страну с долгом в 30 миллионов и фактически уничтожила управленческую элиту, которую создал Петр, вот ее грамота вольности дворянства. Спасибо.
Ну, значит, указ о вольности дворянства – это ее муж, Петр III. Она его лишь подтвердила. Но если бы не подтвердила, то у нее могли бы быть проблемы. К ней действительно имеется ряд претензий. Но я-то, когда говорил об императрицах, то я имел в виду даже не столько конкретные действия как бы конкретных императриц, ну, потому что, если мы будем смотреть о достижениях, да, то Екатерина присоединила Новороссию и Крым, Анна Иоанна впервые руками Миниха разбила турок, ну, и так далее, и тому подобное. Елизавета Петровна, если мне память не изменяет, выиграла 7-летнюю войну. Если бы она бы как бы не умерла, то, значит, вот все было бы куда веселее. Так вот, это просто то, что мы в этот момент, мощь России росла, это было следствием модернизации Петра Первого. Я говорил только об этом. Вот. Поэтому давайте не будем сейчас говорить о конкретных претензиях к конкретным императорам. Опять же, невероятно сложно описывать ту логику, в которой они принимали те или иные решения. Жизнь-то была другая. И по этой причине может оказаться, что они знали нечто, чего мы сегодня просто не понимаем. Следующий вопрос. Алло.
Алло. Да. Михаил Леонидович, здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедово, но по другому телефону.
Здравствуйте, Виктор Михайлович. Слушаю вас.
Поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Позже спасибо. Можно, раньше нельзя.
Да, это правда. Да.
Вопрос вас. Вот какой. Согласно вашей классификации, значит, глобальный проект профинансировал теоретические изыскания Карла Маркса и практические приложения их к Советской России Владимира Ильича Ленина для того, чтобы организовать или стимулировать создание процесса мировой революции. Но Иосиф Виссарионович Сталин доказал, что можно сделать это в отдельно взятой стране, игнорируя международный глобализм. Так в чем произошла осечка расчетов глобального проекта?
Значит, когда вы говорите о глобальном проекте, вы должны сказать, о каком глобальном проекте идет речь. Я напоминаю, что в этот момент уже шла схватка между западным глобальным проектом, который в 1913 году создал свой как бы инструмент вечного богатства, Федеральную резервную систему США, которая печатала доллары, и иудейским глобальным проектом, который, собственно, и профинансировал Маркс. Так вот, если мы посмотрим на ситуацию в России, то что, собственно, сделал Сталин? Он сделал альтернативную концепцию красного проекта, в которая была построена на базовой стране без победы коммунизма в мировом масштабе. То есть, иными словами, он с точки зрения красного проекта сыграл примерно ту же роль, которую сыграл апостол Павел, который не был апостолом, ну, потому что он никогда не был учеником Христа, в христианстве. Потому что до этого христианство было иудейской сектой. А апостол Павел первым сказал: нет ни эллины, ни иудеи. И сделал христианство глобальным проектом. Точно так же сделал и Сталин. Вот. Но при этом, кстати, у иудейского проекта начались очень серьезные проблемы. Его отжали от власти в Англии в 1936 году. И там много разных еще происходило процессов. Но это надо очень тщательно и подробно изучать историю. Мы это частично попытались сделать вот в книжке «Кризис и власть» во втором его томе, но, разумеется, только по отдельным моментам. А, соответственно, все остальное, как бы любую историю любого государства нужно изучать именно с точки зрения того, как на его территории взаимодействуют и конкурируют глобальные проекты. Ну, у нас уже осталось меньше минуты, поэтому я только напомню, что в результате масштабной работы сегодня люди, которые подписываются на обзоры фонда Хазина, напомню, сегодня понедельник, очередной обзор вышел позавчера в 10 часов утра, могут бесплатно получить доступ к закрытому телеграм-каналу. Кстати, на этой неделе будет много поводов, я думаю, ближайшие 2-3 недели, много поводов для обсуждения на закрытом канале, потому что публично я разного рода политические новости, типа назначения и всего остального, не обсуждаю. Вот. А вот в закрытом канале иногда отдельные аспекты мы обсуждаем. Это связано с тем, что надо вести себя аккуратнее. Ну, собственно, вот на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.